Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гость», у тренера «Разворот» Владимир Роминский и Ирина Бублоян.
Вы слушаете фрагмент программы.
Дмитрий Быков, писатель в утреннем эфире. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот я уже, конечно, шутила, что они вас найти не могут, а мы вас нашли. Но что они так прицепились к вам и к Акунину?
Ну, виноват. Ну, что это, Ира, вы нас совсем, что ли, за фуфло держите? Мы серьезные писатели. Понимаете, конечно, самыми серьезными авторами являются сейчас в России Беркович и Петричук. Они реально сидят. А у этой системы головного мозга нет, но спинной работает. Интуиция у них прекрасная. Но, разумеется, ни один приличный современный писатель в России не может быть разрешен. Это совершенно очевидно. Или у него должны быть какие-то невидимые миру неприятности. В России есть, сейчас я не буду их называть, чтобы не испортить им жизнь. В России есть несколько авторов, против которых еще нет уголовных дел. И они, безусловно, могут претендовать на бессмертие. Но давайте четко понимать, что высказаться вслух они сегодня могут весьма ограниченно. Наши уголовные дела – это плата за право высказываться хотя бы в эмиграции абсолютно свободно.
Вы как узнали об этом преследовании, о том, что вот мы сейчас, я надеюсь, покажем эту карточку? Довольны ли вы, во-первых, фотографии? Потому что, ну вот мы недавно тут показывали, как в своем инстаграме предстает Евгений Чичваркин в оригинальных нарядах, в вышиванках порой, с рюмочкой. Он все-таки алкоголем торгует, причем достаточно успешно. А то, каким разыскивает его российское правосудие, тоже демонстрировали, и это две большие разницы. Но у вас, по-моему, достаточно милая фотография.
Они ее взяли с сайта «Прямой речи» и взяли, в общем, без разрешения. Это собственность фотографа профессионального. Этой фоткой обычно сопровождаются анонсы моих выступлений. Но я не в обиде. В конце концов, они могли бы взять в своей манере любую другую, чужую, без прав фотографию, ну, какую-нибудь смешную, идиотскую. А здесь я выгляжу очень благообразно, да и, кроме того, видно, что я с тех пор мало переменился. Понимаете, люди, которые заняты своим делом, мало стареют. Они потому что все время работают, а работа, как известно, в зачет жизни не идет.
Дмитрий Львович, по поводу тех обвинений, которые в адрес Бориса Акунина, и по поводу того срока хочу вас спросить. 14 лет колонии строгого режима ему заочно присуждено. Обвиняли в содействии террористической деятельности Акунина, в оправдании терроризма, ну и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В 33 материалах он не поставил плашку этого ненавистного всем нам.
Значит, террористической деятельностью они называют самозащиту Украины, на которую Украина по любым международным конвенциям во время нападения имеет право. Им, видимо, представляется, что если их солдат убивают в ответ на убийство и стреляют по ним в ответ на стрельбу и дают отпор их бомбежкам, то это террористическая деятельность. Когда они несут смерть и кровь Украине, то это освобождение. А когда им пытаются помешать, то это террористическая деятельность. Ну, в этой логике я не могу разбираться. Это душевная болезнь, тяжелая душевная болезнь, которую нация переживает. Дай бог, если переживет. Может, вполне и не пережить. Что касается плашки, я, честно говоря, понимаю, и даже, я бы сказал, сочувствую людям, которые вынуждены ее ставить. Я бы, может быть, ее ставил, как человек законопослушный, но я чувствовал, что я физически не могу этого делать. Это унижение, на которое я не могу пойти. Видимо, на него же и не может пойти Акунин. Я не для того уезжал, чтобы нашивать эту, простите за аналогию, желтую звезду. Думаю, что у Акунина внутри примерно такая же мотивация этого не делать. Тем более, что он покинул Россию уже очень давно и тревожится за имущество, оставленное там, и за родственников, оставленных там, у него нет никаких оснований. У меня, в общем, та же ситуация.
Но тут мы с вами, как говорится, в одной лодке, что я, что Володя, что вы, ну, также на физическом уровне, это просто поскольку живой гость наш коллеги в России, мы ставим, естественно, эти плашки, а в своих там не
А в
социальных
своих не
сетях.
ставим, да. Ну, это,
Да.
понимаете, они уже попытались меня убить, у них не очень получилось, но как-то я не чувствую особенного страха. Страх изгоняется злобой. Злобу они вызывают у меня сильно. Да? Не надо спрашивать, кто они, это понятно. Да? Это
Понятно.
российские власти и их прихвостни. А все эти временщики, которые превратили Россию в такое посмешище мир, причем такое мрачное посмешище, они не вызывают у меня ужаса, разве что экзистенциальный ужас при мысли об их будущем, при мысли об их участи. Помните, как Честертон говорил о Буайде: ужаснее этого человека была только его судьба. Я боюсь, вот у них примерно то же самое. Но насчет страха, насчет уважения, нет, ничего подобного. Я не понимаю другого. Вот, казалось бы, они совершают все больше и больше бесчеловечных, бессмысленных, идиотских поступков. Все больше врут, и врут все более абсурдно. И тем не менее, в России самой по-прежнему очень велик, не могу сказать, что грандиозен, но велик процент людей, которые повторяют: это моя страна, и другой у меня нет. Вот как-то этот рабский поводок не могут снять. Неужели для людей существование любой России, даже России абсолютно озверевшей, все-таки выше истины, все-таки выше рациональности и так далее? То есть неужели они абсолютно убеждены, что слово правды разрушит всю эту такую могучную с виду конструкцию? Очевидно, что это не так. Очевидно, что их страх иллюзорен. Но вот пока они пребывают в этом прельщении, видимо, они так и будут засовывать язык глубоко в рот.
А на каком этапе мы вот на этом пути в прошлое находимся? Хотела бы вас еще спросить, потому что многие, опять же, сравнивают нынешние времена по той цензуре, которую уже признают даже в самом Кремле, по тому, как обходятся с деятелями культуры, с разными эпохами Советского Союза. Вот вымарывание из книжек целых строчек, вымарывание авторов, выдавливание их из самой страны, то,
Книги
как
в одинаковой обложке, да.
То, как обходится с кинематографом и, опять же, западными сериалами, из которых просто исчезают сюжетные линии, потому что, значит, там люди неправильно кого-то как-то любили или позволяли себе говорить про ИГИЛ или еще что-нибудь. Где мы сейчас?
Ну, видите, это вопрос довольно любопытный, потому что в свое время Гефтер Михаил, учитель Павловского, сделал выдающееся открытие. Вот Ленин говорил, что в России существует в 10-е годы многоукладность экономики, что это особенность русского послереволюционного развития. Гефтер предположил, что многоукладность.
Так, у нас какие-то сложности со связью, но я надеюсь, что сейчас это решится. Володя, ты же не завис, это только Дмитрий Львович у
Я
нас, да,
не
подвисли.
завис, мне кажется, у нас небольшая проблема со связью с Дмитрием Быковым, но вот в начале тоже были какие-то проблемы с интернетом, ну, по крайней мере, мне казалось, то, что это тоже было связано с качеством интернета как раз-таки у Дмитрия Львовича. Надеюсь, что сейчас будет у нас возможность переподключить нашего гостя, поскольку опять в самом интересном месте, да, происходит обычно вот подобного рода эксцессы. Заговорили мы о том, как относиться к нынешнему времени, как его можно охарактеризовать. И тут же, опять же, наверное, это какая-то чекистская рука дернула нужный самый провод, кабель, после чего вот эти проблемы и возникли. Но надеюсь, то, что уже сможем мы в самое ближайшее время все исправить. Надеюсь, что и от нашего режиссера придет какая-то ясность, и мы поймем, с чем это связано. Ну вот подсказывают, пишут, что даже не можем мы поменять тот зависший кадр, который вы, по всей видимости, сейчас
А, то есть это у нас какие сложности, то есть это
на
не у Дмитрия
экранах.
Львовича.
Я, честно говоря, ну, до конца вот этого понять не могу, но будем ждать какого-то комментария от нашего режиссера трансляции. Мне на самом деле было интересно
Знаешь,
про
я вот
вообще.
все думаю про книги, да, которые продаются сейчас. Ну, ты не только книги назвал, да, но я про книги все думаю, которые сейчас продаются в России. И как люди себя ощущают, когда они хотят пойти и купить там своего любимого писателя, да, а, например, это выглядит сейчас, ну, как-то ты должен там где-то документ свой показать, да, лишний раз свои персональные данные засветить. Не просто пойти и книгу купить, а пойти и купить писателя, которого страна считает запрещенным, недостойным там или еще каким-то. Это, наверное, ну, какие чувства это у людей вызывает? Я вот об этом еще все время думаю.
Я вот тоже интересуюсь, как это не иметь возможности просто книжку Акунина в магазине купить, кажется, ну, очень странным. С другой стороны, опять же, это вопрос к Дмитрию Львовичу. Ранее, в том числе в наших эфирах, он говорил, пускай запрещают. Это сыграет не им на руку, поскольку ты можешь вот этот запретный плод прятать как можно дальше, но он-то сладок, и сами люди, наверное, тоже понимают и интересуются именно теми книгами, которые попадают под запрет. Ну, часто со мной такое бывает, когда я вижу, что там Роскомнадзор требует запретить такую-то песню известной группы, я понимаю, что я эту песню не знаю, и тут же набираю ее в поиске для того, чтобы ознакомиться, что же там такого крамольного в этой композиции. Ну вот кажется то, что с книгами может происходить ровно подобная история. И об этом Быков говорил, что сколько бы вы не пытались скрыть, спрятать, запретить, интерес к этому будет только расти, в том числе и у молодежи, а значит, вот с этими произведениями тоже люди будут знакомиться, и власти вот таким образом добиваются эффекта диаметрально противоположного, нежели чем они хотели бы. Но, опять же, надеюсь, что в самое ближайшее время удастся нам все-таки связь восстановить. Подвисла как раз-таки нам пишут. Картинка с той стороны, были и у нас небольшие проблемы. Вы видели, что стоп-кадр некоторое время еще висел,
Вот, вернулся
но
к нам
чудо
Дмитрий Львович.
случилось, Дмитрий Львович. Мы про тенденцию с вами говорили, и вы тут зависли.
А время сейчас беспокойное, жара сменяется прохладой. Значит, что касается вот этой проблемы, которую заметил Гептер, Россия многоукладна всегда. В этой связи к ней одновременно присутствует феодализм, зачатки капитализма, рабовладельческий строй, ну и, в общем, социализм, модернизм, все, что так любил Ленин. В этой же связи в России одновременно существуют все эпохи. В ней сейчас есть признаки позднего сталинизма, условно говоря, 1937-1938 года. Ну вот самоубийство Старовойта, который имеет параллели, очевидные с самоубийством Гамарника и вообще с репрессиями А при этом же существует война, война уже идет. Не нужно делать вид, что это все еще попытки поджечь мир, мир уже полыхает по полной программе. Одновременно с этим существуют элементы позднего сталинизма 47-49 годов, расцвет национализма безумного и диктатуры и, ну, грубо говоря, если репрессии 1937 года это были реванш нового социального слоя, такой русский реванш, то сегодня никакого русского реванша не происходит. Происходит, прям скажем, выживание с трудом прежней путинской элиты, которая, впрочем, деградирует очень серьезно. То есть в России сегодня, ну, да, еще при этом, если вспомнить создание Союза писателей, раб, то в России, борьбу с рабом, то в России одновременно еще происходит и 34-й год. Значит, вот это, когда в России одновременно 34-й, 38-й, 41-й, 49-й, это действительно создает определенные трудности в системе координат. По-видимому, просто то, с чем мы сегодня имеем дело, это предельно сплющенный, предельно спрессованный русский мир, как мы его знаем, в последней итерации его существования. Ну, правда, мне что-то подсказывает, что она может быть еще и предпоследней, что военная хунта будет испробована в конце 30-х годов.
Интересный прогноз. Опять же, хочется про ваши книги, про книги Акунина. Их в России сейчас не достать, это запрещенка прям.
Ну, друг мой, ну зачем же вы меня об этом спрашиваете? Я ведь не в России. Купить мои книги мне нетрудно. Я могу их заказать в любой момент, и они придут. Там по Озону или там Рушадзе мне пришлют. По Freedom Letters я теперь издаюсь. Мне рассказали, у меня нет надежной информации, что орфография стоит на черном рынке 6 тысяч рублей. Но учитывая российскую инфляцию, это не бог весть какие деньги. Ну, там 100, что ли, или сколько это сейчас, $200. Но
200 тысяч рублей это нет, это меньше, это $60, мне кажется.
Ну, вот видите, тогда все вообще смешно. Я думаю, что мои книги, которые издают сейчас за границей, в принципе, в России достать можно. Их можно заказать. Я знаю людей, которые заказали мою повесть «Дуга». Это такое продолжение «Далекой радуги» Стругацких. И, в принципе, продается, по крайней мере, некоторое время продавалась в России, моя книжка «Демон поверженный». Такой учебник истории российского модернизма. По-моему, самое мое осмысленное высказывание за последнее время. А вот книгу стихов «Подъем» уже заказать нельзя. Может быть, потому что там действительно стихи такие довольно радикальный. Но если ко мне обращаются люди, русские мои читатели, я всегда высылаю PDF-ку. То есть абсолютно бесплатно эту PDF-ку, пользуясь случаем, хочу прорекламировать. А эту PDF-ку вы можете совершенно бесплатно получить у меня. Я все сделаю для того, чтобы мои стихи были у меня дома.
Я просто почему спрашиваю, вы же тоже говорили, что вот они запрещают, а наоборот это вызывает дух противоречия у людей, и они лишь больше начинают интересоваться. Я и по себе это знаю, и вот в нашем чате тоже пишут, что из-за этих запретов разного рода люди для себя открывают и авторов, и музыку, и кино порой.
Но видите, Россия страна не столько идеологическая, сколько эмоциональная. А в ней дороги чувства, а не мысли. И вот это чувство, с которым читаешь чужой полузапрещенный текст, с которым нарушаешь сладострастно какие-то идиотские установления, это чувство русскому читателю дорого, приятно. Поэтому я надеюсь, что почетно быть твердым наизусть и списываться тайной украдкой, как сказал Волошин и как уже цитировал я. Чем больше будет этих запретов, тем выше будет статус. Они никак не понимают, что они этим самым просто повышают мою капитализацию. Повышают ее довольно серьезно. Ко мне ходят на семинары больше студентов, чем когда-либо, больше, чем в России. И смотрят на меня, конечно, немножечко так опасливо, понимаете, потому что если вы являетесь разыскиваемым преступником, вы вызываете определенное уважение. Но лучше вызывать такое уважение, чем, допустим, там, спокойное безразличие.
А, Дмитрий Львович, ну
Давайте.
а если, ну, то есть, если про эмоциональность говорить, я понимаю, что можно там и шутить над этим, да, там, и говорить, что это действительно повышает важность, но это же неприятно, наверное, все равно.
Да я не шучу над этим, понимаете ли, а почему неприятно? Вот вы все так
Но это
понимаете?
накладывает определенные там, ну, сложности какие-то добавляет.
Какие?
Ну, там с некоторыми странами могут быть какие-то проблемы.
А я не собираюсь ездить в те страны, которые выдают Россию. Вы же знаете, да, тут Дмитрий Песков объявил решение голландского суда юридически ничтожным. Можно подумать, что решения российского суда для Интерпола являются юридически ничтожными. Россия разыскивает практически всю свою национальную элиту, делает это регулярно. Еще по-моему, я не помню, рассказывали мне об этом как байку или как анекдот, но говорили, что на стене гестапо висело объявление: «Доносы русских друг на друга не принимаются». В Интерполе примерно та же история. Действительно, благодаря постоянному расколу нации, тому, что принцип «разделяй и властвуй» используется всеми российскими властями, к сожалению, в России жестко и бессмысленно разделяют народ на две части. Поэтому доносы являются главным жанром. Наверное, я даже составлю рано или поздно вот эту книгу образцовых доносов и напишу работу о поэтике доноса. То есть как писать донос так, чтобы его поняли, чтобы на него отреагировали. В этом плане Булгарин у нас есть, да, у нас есть Лисючевский, много классических авторов. Я думаю, что вот это взаимное доносительство, оно совершенно обесценило в результате русский донос как таковой. И с моей точки зрения, Интерпол сегодня не принимает ни к рассмотрению, ни во внимание вот все эти документы. К тому же пока это все еще объявление во внутренний розыск, потом они пойдут в международный. У меня есть адвокаты. Более того, есть люди, которые занимаются довольно серьезно, не совсем бесплатно, моей здесь безопасностью. То есть, если кому-то захочется сразу всех предупреждать, похитить моего ребенка, или убить лично меня, или поджечь мой дом, эта деятельность отслеживается. Не нужно думать, что мы имеем дело с идеалистами, но и сами мы далеко не идеалисты. Мы внимательно смотрим по сторонам. Я чувствую, начинаются у меня такие сладострастные интонации Никиты Михалкова. Мы внимательно смотрим.
Абсолютно, очень.
Как любит говорить Никита Сергеевич, не знаю, какой я друг, но враг я хороший. Да, действительно, такое немножечко истерическое повизгивание мужественное. Да, мы хорошие враги. Я готов к тому, что меня ищут. Но то, что они меня ищут, понимаете, уже мое отравление было довольно криворуким. Думаю, что с тех пор они
Счастье.
немного...
Счастье, оно было
Да,
криворуким.
криворуким. А может, припугнуть хотели, а может, хотели инвалидом сделать, а я такой оказался живучий. Но меня, честно говоря, не очень пугает. Мне есть чего бояться. Я старый человек, мне 57 лет. Я боюсь не написать достаточно хорошо те книги, которые мне еще осталось написать. Боюсь быть плохим мужем и плохим отцом. Вот эти экзистенциальные и литературные страхи меня терзают. А страхи перед всякими говнюками, они на втором плане моей жизни.
Цензурные гайки, что с ними будет происходить в России? Ну вот, казалось, записано даже в Конституции, цензура запрещена. Я себе чашечку из Ельцин-центра металлическую с этой статьей Конституции привозил. Дома она у меня в Москве до сих пор, я надеюсь, находится. Давно там не был. Но как далеко зайдет вот это закручивание гаек и убийство свободы слова?
Все зашло довольно далеко. Те издания, где я работал, больше не существуют. И «Новая газета» закрыта, еженедельник «Собеседник», дольше других державшийся героически закрыт, «Эхо Москвы» закрыто, и там панует Маргарита Симоньян. О чем мы говорим? Вы спрашиваете, понимаете, это все равно, что над трупом спрашивать, будет ли больной икать. Он уже икал. этот процесс завершен. Дмитрий Сергеевич Песков, вам уже открытым текстом сказал, да, в России в военное время существует военная цензура. Конституция тоже объявлена в России юридически ничтожным документом, потому что все, что происходит в России, абсолютно юридически ничтожно. Помните такой анекдот, что Владимир Путин произносит присягу, положив руку на Библию, и известно, что на Конституцию. Прости, Господи, но это так. Да, мы живем в стране, в которой Конституция не работает, в которой не работает ни один закон, в которой все, что написано в законе, противоречит реальной практике. И более того, многим людям это нравится. Считается, что сильная держава может позволить себе именно положить на закон. И живет не по закону, а по благодати. Ну хорошо, если им так нравится, ради Бога.
Носительство – это какая-то новая черта. Почему сейчас опять это так становится популярным? И ведь не только сама Мизулина, мне кажется, уже играет в эту игру, но подключается все больше и больше. Ну, наверное, вы тоже знаете такого персонажа, как инстасамка. И она теперь доносы на других артистов строчит, кажется, тоже пытается таким образом как-то... Не знаю, возвысится, что ли, на их фоне.
Ну, друг мой милый, ну как же вы говорите, что это новый жанр? Книга
доносов. Я тоже удивилась, Володя.
Книга доносов Булгарина, составленная Рейтблатом, это настольное чтение всех современных доносчиков, которые, кстати говоря, пишут гораздо хуже Булгарина. Ну, о чем мы говорим? Это на самом деле нормальная вещь. Я же говорю, понимаете, донос становится главным жанром там, где одну часть населения все время наускивают на другую. А именно это у нас и повторяется. Именно это у нас. Я не вижу абсолютно никакого способа справиться с доносами в ближайшее время, потому что, понимаете, вот у меня есть такой курс, я читаю его в Бард-колледже, он называется «Прагматика доноса». А что является главной целью доноса? Ведь это вовсе не там, завладение чужой жилплощади, чужой собственностью. Это отвести удар от себя. Потому что практически подавляющее большинство современных доносчиков – это люди очень уязвимые. Вы же понимаете, с кем будут сводить счеты в ближайшее время? Их будут сводить с Прилепиным, Рубановым, Артисом, еще всякими там, не буду называть имен, чтобы язык...
А почему будут с ними сводить счета?
А как, по-вашему, а почему с рапом сводили? Под паровоз попадают те, кто бежит впереди паровоза.
Да.
Потом они, не надо забывать, они же первые жертвы, потому что они напоминают о русской весне, о Киеве за 3 дня. Они заставляют вспоминать о вещах стыдных, о мечтах влажных. Маяковский говорил, что как раз быть поэтом революции в 27-м году гораздо опаснее, потому что это напоминание о несостоявшемся проекте. Поэтому попутчики все благополучно абсолютно пережили эту власть. И более того, попутчики были гораздо более любимы. Маяковский был объектом сначала травли, а только став мертвым, стал любимцем. А Булгаков, Замятин, между прочим, Алексей Толстой, они у этой власти ходили в любимцах. Замятина выпустили за границу спокойно, как его не травили в 20-е. Булгаков был любимым драматургом Сталина, адресатом его звонков и объектом его трудоустройства. И когда проходил суд над Кершоном, Булгаков не пошел туда судить травившего его человека, а Елена Сергеевна записала в дневнике: «Есть все-таки Бог». Как поется в песне, но такие тонкости женщинам виднее.
Спасибо большое, Дмитрий
Спасибо
Быков,
большое.
Писатель
Спасибо,
утреннего эфира.
Пока.
Спасибо, счастливо, Дмитрий Львович.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.